Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Императрица Александра Федоровна. Какой она была в жизни и почему они остались такие противоречивые свидетельства? Крестные ходы. Что это за явление и зачем люди принимают в них участие? История «Быль» об одной мудрой теще со страниц журнала «Фома». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в преддверии июльских дней памяти царской семьи говорим о том, что происходило 100 лет назад с императором Николаем, его родными и близкими. Конец мая 1918 года – это время, когда царская семья уже в Екатеринбурге. Их перевезли туда под конвоем из Тобольска, причем не всех вместе. Сначала императора Николая, его супругу Александру Федоровну и одну из дочерей, княжну Марию. И только спустя несколько недель в Екатеринбург привезли остальных детей. И можно только догадываться, как переживали за них родители, ведь они прекрасно понимали, что на милосердие им рассчитывать не приходится, а значит, с их детьми при этой власти может случиться что угодно. Мы в предыдущем журнале уже говорили о самом императоре, о том, что он чувствовал, судя по дневникам, о чем переживал и как воспринимал происходящее. А что было с Александрой Федоровной? Про нее ведь что только не говорили при дворе в былые времена, и в прессе ее буквально забрасывали обвинениями. А какой она была на самом деле? И что переживала в эти последние в ее жизни дни? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Здесь нужно, на мой взгляд, опять же учитывать то же самое, когда мы говорим о фигуре государя Николая Александровича Романова. Дело в том, что если мерить по каким-то, там, не знаю, политологическим критериям, то, да, наверное, можно найти в нем и черты слабого политика, недостаточно, может быть, убежденного в правоте там, своих каких-то политических действий и так далее. А с другой стороны, вот опять же, мы должны постоянно помнить о том, что это глубоко верующие, православные, воцерковленные люди. Что касается Александры Федоровны, то здесь как раз мы видим, пожалуй, даже определенное такое стремление сделать нравственной политику. Настолько, насколько она вообще это понимала, вот, особенно перед событиями 17-го года. Ведь вот если посмотреть на оценки, такие негативные оценки, да, которые мы действительно часто встречаем на страницах воспоминаний очень многих современников тех лет, то они в целом сводятся к тому, что императрица чрезмерно влияла на мужа и заставляла его подчас принимать такие решения, политические решения, которые потом оказывались неоправданными и приводили к каким-то совершенно негативным последствиям. Ну вот как раз речь идет там о событиях предреволюционных 16-го года, 15-го. Но опять же, с другой стороны, вот если посмотреть, допустим, переписку государыни Александры Федоровны и Николая II, здесь мы совершенно четко видим один очень важный критерий, который для Александры Федоровны является существенным. Это критерий доверия. Возможно ли этому человеку доверять, вот того человека, которого назначают на тот или иной министерский пост? Здесь, может быть, вторичные какие-то профессиональные качества, профессиональные достоинства, но главное – это честность, это порядочность, это возможность доверять ему вот с точки зрения Александры Федоровны. И то, что она очень эмоционально, безусловно, отмечала вот в одних там с последних писем государю ставку о том, что ему нужно быть твердым, что ему нужно быть таким непоколебимым в отстаивании своих принципов. Вот это тоже, наверное, своего рода такой психологический ее ход и стремление, опять же, поддержать мужа в достаточно сложном положении, ведь, по сути, государю приходилось управлять и войсками на фронте, и контролировать положение в тылу. И здесь, безусловно, такое вот желание помочь и желание сгладить те конфликты, которые возникали, безусловно, у государя с ближайшим его окружением. Но вот если мы посмотрим на уже последующие месяцы, то есть период так называемого заточения, 17-й год, 18-й год, да, и последние даже вот буквально уже записи, дневниковые записи, и там свидетельства, немногочисленные, правда, очень свидетельства современников, то, на мой взгляд, вот здесь действительно мы видим перемену. и в характере государыни, и в ее взглядах на то, что происходит в России, и вообще вот миссию даже свою, миссию царской семьи, миссию своего мужа. В чем вот здесь разница, в чем здесь отличие? Очень хорошо, на мой взгляд, об этом написал протопресвитер Георгий Шавильский в своих воспоминаниях. Это последний протопресвитер русской армии и флота. К сожалению, подчас его воспоминания считаются предвзятыми, но я думаю, что у него вот есть очень хорошие как раз замечания в отношении Александры Федоровны. И вот он пишет, в частности, что в унижении она оказалась великой. Да, она была именно вот такой. То есть, чем сильнее были страдания, тем, наверное, сильнее было вот такое внутреннее противодействие этим страданиям. И в то же время стремление не уйти от них, не избежать этих страданий, а воспринимать их вот как крест, как такой вот действительно путь на Голгофу. И в этом отношении вот тоже записи ее очень характерные. Ведь можно было, наверное, сожалеть о том, что она осталась в России, о том, что вот она не уехала за границу. А на самом деле она пишет совершенно другие слова. «Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней, с Родиной, то есть все переживаем. Как хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство. Мы одно составляем и делим горе и счастье. Больно нам она сделала, обидела, оклеветала, но мы ее любим все-таки глубоко». Очень сильны ее переживания по отношению к заключению Брестского мира. Конечно, это общее, наверное, для царской семьи ощущение. Опять же, ее слова – это позор величайший, переговор о мире, позорный мир, ужас один, до чего в один год дошли. Ведь быть под игом немцев хуже татарского ига. Вот такие вот небольшие, краткие ее высказывания, хотя, наверное, может быть, и более такие по количеству слов, больше, чем у государя в дневнике, они очень ярко, очень так действительно объемно, выпукло показывают вот ее психологическое состояние, ее отношение к тому, что в России происходило.
Ну да, действительно, о каждом человеке можно сказать как хорошее, так и плохое. Всегда найдется, что сказать плохого и хорошего тоже. Это во многом, наверное, зависит от желания самого человека, который пытается о чем-то судить, быть беспристрастным или же занять ту или иную точку зрения. Но вот мне кажется, что тоже слушаю вас и понимаю, ведь ее, наверное, характеризует то, что она могла, воззвав к своим родственникам, к своей бабушке, королеве Виктории, она могла уехать в Европу и избежать вот этой участи. И то, что она остается в России, то, что она этого не делает, наверное, действительно, да, это важный штрих такой к ее портрету.
Безусловно, но здесь, может быть, даже важно не столько вот чисто технический какой-то вот момент, что вот осуществить это воззвание, как это можно было сделать, немножко сложно, наверное, это делать, находясь даже не в Екатеринбурге. В Екатеринбурге это же, конечно, полная блокада вообще информации, а даже в Тобольске, там, в Царском селе, можно было бы это как-то сделать. Но вот то, что она действительно это не делает и не обращается, и как-то считает, что не стоит здесь предпринимать каких-то вот таких шагов, связанных с дипломатическими, там, политическими и так далее моментами, это ее, безусловно, характеризует. Это человек, который, вот я действительно еще раз отмечу вот эту оценку пресвитера Георгия Шавельского, это человек, который вот изменился после февраля, изменился после вот этих вот событий. То есть он стал воспринимать это заточение именно как такой вот путь духовного совершенствования, может быть. Опять же, здесь они с государем полностью практически совпадали в своем отношении вот к тому, что с ним произошло.
Скажите, а возвращение детей, то, что великие княжны и цесаревич смогли, наконец, оказаться вместе с ними в Екатеринбурге, хоть как-то утешило ее или скорее напугало, может быть, что дети разделят их судьбу?
Я думаю, что здесь беспокойство больше было то, что как раз с ними что-то может случиться во время переезда, и это вполне понятное такие чувства, чувства матери, разделение семьи и то, что вот они уже в Екатеринбурге, а дети еще неизвестно где. Где они там, в дороге ли, в Тобольске ли, выезжают, не выезжают, а информацию дают им как бы о том, что вроде бы уже и выехали, а можно ли верить этой информации со стороны людей, которые охраняют ее и которые, конечно, к ней расположены очень негативно. Все может быть здесь. Но когда семья вместе, опять же, это даже вот можно проследить на февральско-мартовские события 17-го года, были отдельные друг от друга. Государь в Могилеве, семья в Ставке, в Царском селе, там, вот, А здесь действительно опять вот такое соединение, наверное, больше духовной. Это, мне кажется, очень тоже интересный штрих в ее поведении.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
2018 год. Год столетия трагических событий, связанных с царской семьей. Это время особой памяти. И есть в России сегодня такое явление – крестные ходы. Именно в памяти о царственных страстотерпцах, императоре Николае и его семье. И эти крестные ходы, они уже сейчас идут из разных городов, и в них принимают участие самые разные люди, от пенсионеров до бизнесменов. Многие, причем, специально отпуск берут, чтобы пойти. И со стороны, возможно, для кого-то все это выглядит странно. Кто эти люди, куда они идут и, собственно, зачем? Вот чтобы понять, что происходит и в чем смысл таких событий, мы решили позвонить в Екатеринбург и поговорить с человеком, который каждый год участвует в большом ночном крестном ходе в память царской семьи. На связи с нами протоиерей Максим Миняйло, старший священник храма на Крови в Екатеринбурге. Добрый вечер, отец Максим.
Здравствуйте, Алла, добрый вечер. Царские дни мы называем этими днями дни памяти царственных страстотерпцев в июле месяце, день их убиения. Всегда на Екатеринбургской земле совершалась божественная литургия на месте, где они приняли мученическую кончину. И буквально после нескольких лет такой традиции возникла еще другая традиция – совершать крестный ход до места уничтожения их останков на Ганиной яме, где сегодня построен монастырь. Сперва это шествие молитвенное было немногочисленным, но уже начиная с 2000-х годов, когда крестный ход всегда после ночной службы возглавлял правящий архиерей, каждый год огромное количество людей, все новых и новых, стекалось в Екатеринбург, чтобы пройти этим святым крестным ходом. И этот крестный ход имеет огромное значение, потому что он является непосредственным продолжением божественной службы. И более того, мы в этой реке огромного количества совершенно разных людей, а там действительно идут и с колясками молодые родители, и часто везут даже детей-инвалидов, и просто людей немощных. Есть и пожилые люди, военные, есть кадеты, есть священники. И мы ощущаем себя частью единого, очень сильного народа. И вот этот дух, который наполняет крестный ход, его не сравнить ни с чем. Впервые, когда я проходил этим крестным ходом, я для себя определил это формулой преподобного батюшки Серафима, если можно так выразиться, который когда-то сказал, что летом Пасху запоют, имея в виду свое прославление. Но вот еще, по крайней мере, я знаю на сегодняшний день из своего опыта, еще одно событие, еще один праздник, еще один день в году, когда летом поют Пасху, это, безусловно, царские дни в Екатеринбурге, которые наполняют тебя такой силой, сопровождают тебя весь следующий год. И действительно, мы можем определенно сказать, что это не фигура речи. Здесь, в Екатеринбурге, мы меряем год не от января к январю, не от одной даты какой-то другой, но всегда от июля к июлю. От царских дней до следующих царских дней, от крестного хода и божественной службы ночной у храма памятника на Крови до следующей службы, которую мы ожидаем, Господь нам даст и в этом году совершить.
Отец Максим, а лично вы, когда оказываетесь в таком крестном ходе внутри, среди очень разных людей, что вы чувствуете? Что это вообще может дать человеку, который присоединяется к такому шествию?
Безусловно, главное ощущение – это ощущение себя частью огромного великого народа. И что мы чувствуем? Мы чувствуем бесконечную радость, которая помогает нам трудиться и во все дни года после царских дней. Это молитвенное шествие, оно как дорога от земли на небо. Душу человека возводит к высотам духовным, к радости, к утешению, к благодати о Святом Духе. Все, кто когда-либо проходил этот крестный ход, и я даже знаю тех многих, кто, может быть, не так часто ходит на службу, но единожды сходив и совершив этот труд и подвиг, никогда уже не могут остаться и оставить себя на следующий год без этого молитвенного шествия. И таким образом приближаются к Богу, к Церкви.
В этом году так получается, что через Екатеринбург сразу несколько крестных ходов проходит. Мы сейчас с вами поговорили о том, который будет у вас, ваш городской, это такое настоящее событие. Но крестный ход, который вышел из Тобольска, из Петербурга, все они проходят через Екатеринбург. Как у вас город реагирует на то, что в таком масштабе сейчас совершается почитание царственных мучеников?
Мы с радостью ждем всех паломников и приветствуем труд паломнический, подвиг крестного хода, который многие принимают на себя. И нам памятен еще и крестный ход по Звездой Богородицы, который проходил через всю Россию от Владивостока. Вспоминаем тех, кто прошел тысячи километров через Екатеринбург в том числе. А сейчас, да, перед царскими днями мы традиционно ждем крестный ход из Петербурга. Вышел крестный ход из Тобольска. Мы все вместе встретимся на этой ночной службе с радостью, с теми, кто пришел к нам, и будем молиться царственным страстотерцем о даровании спасения нам и укреплении народа нашего. Ждем всех с радостью и с любовью.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Господи.
Протоиерей Максим Миняйло, старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире трогательная история о доброй и мудрой теще. Этот текст для журнала «Фома» написала Вера Евтухова, талантливая женщина, которой, к сожалению, уже с нами нет. У нее была онкология, и она очень долго действительно боролась за свою жизнь. Светлая память Вере Евтуховой, и помяните ее, пожалуйста, по возможности. Ее текст для нашего журнала прочитал Александр Ананьев.
Сила прощения или история от Веры Евтуховой о любящей теще. Это история о моем знакомом. Он был женат, работал трактористом в совхозе, тунеядцем не был, даже наоборот. Помимо основной работы чинил крыши и плотничал, чтобы принести больше денег в семью. Но однажды так случилось, что он, придя домой с работы, лег на кровать, стал курить, так и заснул сигаретой. Случился пожар, их с женой дом сгорел дотла. Слава богу, оба уцелели. Но жена не выдержала, ушла от него после этого пожара, забрав детей. Он был раздавлен. А морально спасла и выходила его теща. По правде говоря, с начала семейной жизни теща с зятем не ладили. Он считал ее, сельскую учительницу русской литературы, занудой. А она, в свою очередь, не очень его любила за безграмотность, хотя ценила его трудолюбие и доброту. Но неотесанность... Ведь у тещи была дома собранная ею самой библиотека, а тут... Тракторист? Всякое бывало. После пожара он на какое-то время переехал к теще и тестю. Жена уехала жить в город и впал в сильнейшую депрессию. А теща пошла в храм. Священник с ней говорил долго и, видимо, что-то очень важное ей посоветовал. И она стала выхаживать зятя. Готовила ему, читала ему классику. Те места, где речь шла о душе, о смысле жизни, молилась за него. Однажды вытащила его из петли, водила к священнику для беседы. Она даже принесла ему щеночка, чтобы он отвлекся на заботу о нем. Он потихоньку морально окреп, нашел высокооплачиваемую работу плотником участника на даче, скопил денег и начал строить новый домишко. На все про все ушло 3 года. За это время жена успела обзавестись сожителем, хотя и состояла еще в официальном браке, и дети жили при ней. А муж достроил дом, купил мебель, не без помощи тещи и прихожан местного храма. А потом вернулась жена. Все эти 3 года теща писала дочери, просила ее простить мужа и опомниться. Сначала дочь приехала как бы на смотрины нового дома, да так и осталась. Как он был счастлив. Вот так в трудную минуту теща заменила ему родную мать, которая умерла от рака, когда он был еще подростком. А позже они с женой крестились. Сила прощения велика и способна склеить даже разбитые отношения.
текст Веры Евтуховой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Конец весны и лета – это лучшее время для уличных концертов и музыки под открытым небом. Классика, джаз, фолк, да, собственно, что угодно. Главное, чтобы это приносило радость и делало нас хоть немного добрее друг другу. И у нас в эфире по случаю конца весны поет джазовая исполнительница Мадлен Пейру. Кстати, она начинала как уличная певица, несколько лет выступала на площадях Парижа и других городов, а потом ее заметили, и она прославилась на весь мир. Но знаменита она не только своим голосом. Она занимается благотворительностью, помогает людям, пострадавшим после природных катаклизмов. Такой вот талант быть человеком. Мадлен Пейру, «Рай для меня» на радио «Вера».
When I hear them say there's better living, let them go their way to that new living. I won't ever stray, 'cause this is heaven to me. Long as freedom grows, I want to seek it. If it's yes or no, it's me who's speaking. 'Cause the Lord he knows that this is heaven to me. If you've got your hands and got your
«Светлый вечер» на радио «Вера».